У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Есть номер нашего WhatsApp для обратной связи +7 968 766 3311. Прошу также не забывать о приложении «Радио Спутник» и телеграм-канале с таким же названием. Там можно слушать эфир прямой, переслушивать программы в записи и задавать вопросы нашим гостям, спикерам нашим. По телефону Юрий Светов, политолог, журналист. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Обсудим главные события к этому часу. Ну и вот прежде всего, конечно, хотелось бы проанализировать ситуацию с потолком цен на российскую нефть. Ну, европейцы вроде бы договорились этот уровень установить в $60 за баррель. И, как мы знаем, Польша при этом просила гораздо ниже этот потолок установить, на уровне $30. Будет какой-то временной лаг, это понятно, переходный период, но в целом с 5 декабря вот начинает работать этот инструмент. Скажите, в Москве же не раз заявляли о том, что те, кто будет применять потолок цен, они, собственно говоря, лишатся российской нефти. Так ли это будет? Или какие-то все-таки схемы, обходные пути, может быть, найдутся? Или жестко будут соблюдать прежде всего те, кто принял такое решение?
Илья, я надеюсь, что мы, вот российская сторона, жестко вот заявив об этом, выполним это свое заявление, как бы осуществим вот это решение и не будем допускать никаких исключений. Западные страны, но они называют так, G7, Европейский Союз и Австралия, высказались за это решение. Причем там множество всяких оговорок о том, когда оно куплено, какое-то время после 5 декабря.
Да, 45 дней, там лаг будет, да, чтобы лаг, доставку завершить.
Такие штуки. Мне кажется, они сами хотят посмотреть, что из этого получится. Потому что вот слова вот в новостях прозвучали, заявление, что мы там 100 древних танкеров купили для того, чтобы перевозить эту нефть. Понятно, что они сами еще не знают, как это будет работать и как оно сработает. Поэтому вот важно наблюдать за этим внимательно и важно все-таки жестко соблюдать то, что мы говорим, что мы продавать не будем. Потому что любое отступление и послабление в этих вопросах, оно приведет к тому, что они начнут говорить, вот мы своего добились, мы сократили доходы России, они не могут финансировать свою спецоперацию и так далее, и так далее. Ведь цель-то глобальная, одна из чиновниц высокопоставленных Соединенных Штатов заявила, что вот их цель и задача, чтобы к 30-му году...
На 20%, да, по-моему. На 20%.
Угу. Ну, в 2014 году вроде нас в клочья разорвали, теперь, по словам Обамы, теперь вот на 20% сократить это. Но, то есть они свою задачу ставят, ежели не получается на театре военных действий победить Россию, то попробовать нас вот прижать экономически. И здесь мы, как мне кажется, должны быть столь же твердыми, как на поле боя.
Вот, Юрий Ильич, скажите, пожалуйста, прежде всего, насколько отсутствие российской нефти скажется на европейской экономике? Очень часто и много мы обсуждаем, что с ней происходит из-за перебоев с поставками газа, ну и в целом из-за обнуления, скажем так, этого энергетического направления, в частности, с немецкой экономики там большие проблемы. Насколько я понимаю, в энергобалансе Европы нефть примерно в процентном отношении занимала столько же, сколько и газ. Вот при ее отсутствии, что там будет, на ваш взгляд?
Сейчас же мы такую наблюдаем словесную завесу, а аналитики на этот счет они не допускают. Ну, все как бы внимание сосредоточено о том, что надо пережить зиму, что обогреть страну, дать чего-то страны, дать что-то промышленности. Вот эти рапорты о 100% заполнении всех хранилищ, все это говорили, рапортовали, докладывали, вдруг пошли разговоры о том, что говорили российские эксперты, что заполнены хранилища – это далеко не все. Когда из хранилищ во время зимы идет отбор, это же надо чем-то компенсировать. Но мы по-прежнему слышим рапорты. Италия говорит, что она там сократила чуть ли не 90% поставки газа из России. Другие страны об этом говорят. Также теперь про нефть. Мы поймем только, когда этот процесс реально начнется. Ведь выясняется с Польшей, призывая установить потолок цен на 30 долларов, призывая сократить поставки. Польша в то же время сейчас хочет законтрактовать поставки российской нефти на 2023 год. Там тоже свои фокусы, дескать, если они не законтрактуют, то мы можем их штрафовать, ну, всякие вещи. Но важно, что инициаторы вот этих самых жестких мер за спиной-то у переговорщиков пытаются для себя какие-то преференции выгадать. И здесь, я говорю, вот этот механизм, его долго и нудно разрабатывали. То так хотели, то это... Надо посмотреть, как он будет функционировать.
А вот скажите, пожалуйста, кстати говоря, уж раз о механизме вы заговорили, вот Венгрия все-таки добилась того, что этот потолок цен к ней не будет применяться. И в связи с этим, но ведь уже несколько месяцев ходят... скажем так, досужие разговоры на тему того, что надо бы отменять в Евросоюзе вот этот принцип консенсуса при принятии самых разных решений, да, то есть, ну, просто...
Да-да-да.
Да, простое большинство и все. Вот, вот этот венгерский прецедент может стать началом разработки такого механизма, отмены консенсуса?
Вполне может быть. Они же вспомнили об этом и в связи с Польшей, которая не хотела голосовать за уровень цен в 60%, вот предлагала, ой, в 60 долларов, да. Предлагала 30. Да, я думаю, что в течение вот следующего года они добьются отмены консенсуса. Здесь для Венгрии как бы оговорка такая, что речь идет о морских перевозках, а Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому ей надо вот пойти навстречу здесь. Но таких примеров всегда можно найти сколько угодно. И я думаю, что они эту линию жестко проведут. Есть решение Соединенных Штатов Америки, все дружно за него проголосовали. Если кто не проголосовал, все равно будешь выполнять это решение.
Следующая тема вот какая. Из Вашингтона поступают заявления по поводу того, что США переключается с вот этой ядерной сделки с Ираном, знаменитой, которая то работает, то не работает, то буксует, то нет, то американцы уходят, то возвращаются. Так вот, переключаются они с этой истории на срыв поставок оружия из Ирана в Россию. Вот на этом-то и будет сосредоточено основное внимание. Но идет речь о тех самых пресловутых беспилотников. Прежде всего, ходили слухи, да, ну, неподтвержденная информация, что и баллистические ракеты, возможно, Иран будет поставлять в Россию. Никакой информации конкретно на этот счет нет, но, тем не менее, есть такого рода заявление. Вот давайте попробуем с обеих сторон рассмотреть эту тему. То есть, во-первых, эта ядерная сделка с Ираном действительно уже не представляет интереса для США, и какие они могут усилия разорвать, вернее, предпринять для того, чтобы как-то затруднить военно-техническое сотрудничество России и Ирана?
Дело в том, что ядерная сделка была согласована шестисторонняя, вышли из этой сделки именно Соединенные Штаты Америки. И для того, чтобы ядерная сделка начала функционировать, американцам нужно взять на себя какие-то обязательства, не только требуя этого от Ирана, но и себя взять. Как известно, они таких вещей очень не любят. И все переговоры заходят в тупик, потому что американский подход какой? Мы приказали, выполняйте. А Иран с этим не соглашается. И другие страны, участники сделки, тоже говорят американцам, и вам бы не мешало тоже в чем-то поступиться. Поэтому они сейчас придумали новый ход, что ядерную сделку невозможно заключить из-за тех протестов, которые сейчас происходят в Иране, что, дескать, ядерная сделка поможет иранскому режиму там еще более жесткость проявлять. И второй вопрос, вот эта придуманная история с поставками в Россию беспилотников и других вооружений. Вот, Илья, я, честно говоря, не очень понимаю, почему мы-то отказываемся от... Вот мы тоже вроде как говорим, да-да, мы не покупаем.
Заявление было, что до спецоперации действительно поставляли беспилотники.
Да. А почему сейчас мы не можем покупать?
Иран обложен санкциями, вроде бы нельзя покупать у него никакое вооружение.
Мы тоже обложены санкциями. А чего мы будем считаться с их санкциями? 50 стран поставляют оружие на Украину. Украинские власти говорят, что есть те государства, которые вслух не признаются, а втихую поставляют вооружение. А мы стесняемся, ой, от Кореи мы что-то купим, ой, что-то мы получим от Ирана. Идет жесткое столкновение с НАТО, надо действовать. Я, конечно, не политик, не решает эти вопросы, но мне вот это наше оправдание не очень-то по душе. Но американцы придумали эту тему, и они будут ее развивать и душить. У них появилась надежда, что те протесты, которые вот уже несколько месяцев идут в Иране, приведут все-таки к изменению режима в Иране. И они вот на это рассчитывают, полагая, что вот продолжение санкций, связанных с тем, что ядерная сделка не действует, будет еще большее давление оказывать на иранское общество.
Вот, Юрий Ильич, еще хотелось бы коротко, может быть, ваш комментарий по поводу позиции Израиля. Но мы знаем, что Израиль, ну, я так мягко скажу, не приветствует военно-техническое сотрудничество Ирана с какой бы то ни было страной, с Россией или с любой другой страной. Вот каким-то образом будет он противостоять, собственно говоря, всему этому?
Конечно, конечно. Иран для Израиля, если судить по заявлениям израильских политиков, является главным, ну, врагом, назовем так. И они, конечно, угрозу для своего существования видят прежде всего в Иране, ибо официальная политика Ирана – отрицание права на существование Израиля. И, конечно, израильтяне весьма болезненно реагируют на все случаи взаимодействия Ирана с Россией, в том числе по поставкам оружия. И израильтяне, это может повлиять даже на позицию израильтян в отношении поставок оружия на Украину. До этого они отказывались, а сейчас вдруг пошли разговоры, что при новом правительстве эту систему «железный купол» защиты от ракетного нападения могут поставить на Украину. То есть идут большие политические торги.
Угу. Есть информация о том, что из Греции на Украину следует достаточно большая партия оружия, значит, на грузовиках. Ну и в этой связи все-таки вопрос остается актуальным о логистике доставки западного оружия натовского на Украину. Это первое. И второе, ну вот, скажем, такая информация, ну, довольно неприятная, да, что Греция, вот, как пишут СМИ, одной из первых стала, собственно, отправлять оружие на Украину буквально через несколько дней после начала операции. Вот на ваш взгляд, почему Греция такую позицию заняла? Она же была долгое время достаточно лояльна в отношениях с Россией. Были неплохие отношения между странами, тем не менее, вот такая активность с ее стороны. Что с логистикой все-таки?
У нас ведь определенные иллюзии в отношении разных стран существовали до 24 февраля. И с Грецией то же самое
было. И с Италией то же самое было. Да. А Италия активно поставляет.
Да, ну, Греция вообще как бы связана единой религией, историей. Россия 200 лет назад помогла Греции стать независимой. В политике благодарность – это пустое слово. И эта страна, как я понимаю, руководство Греции не могло простить России наших отношений с Турцией. Вот наши сложные, но тем не менее взаимовыгодные отношения с Турцией – это кость в горле для Греции, которая считает Турцию своим историческим врагом, и она нам как бы, ну вот, мстит за эти доброжелательные отношения с Турцией.
Тем более, извините, да, можно я добавлю, в последнее время ведь отношения Турции и Греции сильно обострились, и даже какое-то время назад чуть ли не войны ждали между ними.
Да, именно это. И они как бы хотели, чтобы Россия была на их стороне в этом конфликте. Там же споры идут и, помимо прочего, о месторождениях нефти, газа в разных частях Средиземного моря. Так вот, вспомним, что президент Греции, там и министр обороны, и премьер-министр ездили туда, на Украину, передавать это оружие. И через Грецию, да, идут потоки вооружений, ведь этот порт Александрополис, его же собирались вообще продавать, и шла речь о том, что там китайцы могут купить, но эта сделка была заблокирована, потому что именно через этот порт идут поставки оружия на Украину. Ну и другими путями, вот эта история с поездом, который с оружием сошел с рельс, там идут сейчас протесты греков, требующих прекратить поставки вооружений. Американцы, видимо, ищут разные потоки, разную логистику, откуда поставлять оружие. Ну, главный хаб – это Польша. Значительная часть идет через Румынию. Ну, вот и Греция тоже в этом процессе участвует. Вообще, тем более, что это натовская страна, ну, там уже отработаны по логистика поставок оружия на базы НАТО на территории Греции. Значит, видимо, это используется и для поставки на Украину.
Разведка американская фиксирует, что темпы боевых действий на Украине снизились, и вот разведчики американские заявляют, что стороны готовятся к контрнаступлению, такому обоюдному, видимо, которое начнется весной, ну и для этого надо пополниться, как-то реабилитироваться, да, и заняться подготовкой. Во-первых, действительно ли, на ваш взгляд, именно такой будет динамика пока на снижение, ну, зимой, чтобы потом весной все возобновилось с новой силой, и относительно разведки национальной США хотелось бы тоже спросить, насколько точны ее сведения, насколько она сейчас профессионально работает. Потому что мы же помним, что и американцы тоже говорили, что Украина и 3 дней не продержится, если российские войска начнут операцию.
Но вот эти песни о снижении темпов военных действий, они зазвучали где-то с начала ноября, и заметим, что Марк Милли, председатель этого комитета начальников штабов США, фактически первым заявил, что вот силы сторон как бы исчерпаны, они понимают, что победить не могут, поэтому они неминуемо там должны остановиться, и отсюда возникнет возможности для переговоров. И потом вдруг вот эти слова раз за разом зазвучали. У меня ощущение из наблюдений такое. Значит, мы начали придавливать, как говорится, появились у нас, реально появились оценки о том, что российская армия сосредотачивается и скоро будет способна нанести мощный удар по украинцам, поэтому давайте уговаривать, что не-не-не, нужно остановиться, надо это самое, может быть, перемирие какое-то заключить. То есть, когда не получается на поле боя, то пытаются на поле дипломатии нас придушить. И вот я надеюсь, что у нас на это никто не среагирует. Кто сказал, что русская армия не может воевать зимой? Сколько угодно примеров. Вот я живу в Петербурге. Знаменитая операция по освобождению, по снятию блокады Ленинграда была осуществлена зимой. И называлась она «Январский гром». Почему бы январскому грому не прозвучать и на Украине?
Ну да, нет, зимой это... зимой проще, ну, если можно вообще о простоте говорить в этом случае, чем весной и осенью в период распутицы. А вот еще есть новости о том, что, возможно, будет принят механизм парламентом американским по временному финансированию правительства. Ну, есть такой у них инструмент. И это может привести, как некоторые СМИ сообщают, мало того, что к заморозке строительства нового оружия в США, в том числе там бомбардировщика нового поколения, атомных подводок и авианосца, но и к прекращению военной помощи Украине, хотя другие лица официально, в отличие от тех, кто это заявляют, и тех СМИ, которые это транслируют, так вот, другие лица говорят, что нет, ничего этого не произойдет, плановым образом Киеву помощь будет оказываться. Как вы видите перспективы здесь?
Я за вторую точку зрения. У них, конечно, особенности американской финансовой политики, у них 1 октября начался
финансовый год.
Да. И там в рамках этого финансового года какие-то есть сложности в принятии, утверждении, вот этот порядок временного финансирования. Разобраться в этом весьма сложно, но я думаю, что решение администрации Байдена продавить до конца этого года решение выделить 37,7 миллиарда долларов на поддержку Украины, оно будет продавлено. Потому что сейчас Конгресс еще все прежнего состава под контролем демократов, а уже новый состав Конгресса с республиканцами Палаты представителей отменить это решение не сможет. Поэтому, я думаю, тут свои какие-то соображения больше навести, как говорится, шороха, чем на самом деле желание сократить это финансирование. Думаю, додавят.
Теперь про зерно украинское. Вот судно движется с несколькими десятками тысяч тонн пшеницы на борту в Эфиопию. Одно готовится к отправке Сомали, одно прибыло в Эфиопию. Скажите, пожалуйста, ну вот это действительно, это в рамках той самой зерновой сделки. Ну, кстати говоря, ведь тут важно, что будут страны, которые поддержали эту идею, закупать, а потом передавать нуждающимся. Вот эта схема будет работать или нет, на ваш взгляд? Потому что до этого были проблемы. То есть поступало зерно в Европу, а не в Африку, то же самое.
Ну, я это расцениваю это как чисто пиар-акцию. И она как бы ответ на то, что Россия заявила, что мы забираете удобрения, которые лежат заблокированы в Западе.
В Европе, да, в Нидерландах.
Да, бесплатно. Угу. и мы выразили готовность поставить зерно бесплатно. Поэтому Зеленский сразу же, как пиармен, ухватился за возможность раскрутить эту историю, тем более не за свои деньги, получается. Поставки бесплатно, но кто-то за это заплатит, за эту бесплатность. Поэтому шума будет много, а насколько это реально поможет голодающим странам, я не знаю. Зерновая сделка уже сколько времени продолжается, что мешало делать это раньше? То есть сначала наполнили зерном хранилища отнюдь не нуждающихся стран Европы, ну а теперь уже, так сказать, с барского плеча там 25 тысяч тонн отдадим в Эфиопию.
Ясно. Вот разные тут сообщения связаны с Илоном Маском. Ну, не с ним, а, конечно, с, прежде всего, с его компанией Twitter, которую он приобрел. Вот там опрос опубликован по поводу судьбы Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноуна. Нужно ли их помиловать? Вот люди будут высказываться. Там есть два варианта ответа, да или нет. Кроме того, до сих пор продолжаются разговоры о том, что заблокирован аккаунт Канье Уэста за антисемитские высказывания, такие профашистские. При этом Маск обещает амнистировать ранее заблокированные аккаунты. Мы знаем, что Твиттер Трампа разблокирован. Ну, на ваш взгляд, можно ли считать это неким признаком... Да, кстати говоря, еще и возобновляться будет размещение рекламы в Твиттер. Вот, вот этот опрос, связанный с Ассанжем и Сноуденом, это признак какой-то демократии, что ли, в Твиттере? Или вообще, так сказать, как это можно воспринимать?
Это, я думаю, что идея повысить еще больше интерес к Твиттеру и его востребованность. Илья, заметьте, какая любопытная вещь. Вот появились кадры с расстрелом российских военнопленных. Вроде бы ООН этим занялось, но при этом оно говорит, мы будем расследовать примеры нарушения прав военнопленных в России и на Украине. Свидетельства есть на Украине, они будут расследовать и в России. Точно так же, как Маск, он говорит о судьбе Ассанжа и Сноудена. Но у них судьба-то разная. Сноуден получил гражданство России, он защищен, его никто не собирается выдавать. А Ассанжа собираются выдавать. Министр внутренних дел Великобритании приняла такое решение, ему грозит 175 лет. Но их, как бы, Маск в опросе сводит в одну такую точку. Смотрите, как бы...
Вот, но, видимо, по роду вот их деятельности сводит в одну точку.
Да, ну, не знаю, но тем не менее это не очень, как бы, красиво звучит, потому что Ассанжу реально угрожает высылка и тюрьма, а у Сноудена этого нет. Но вопрос о рекламе, а прочее, выборы президентские в 2024 году, и нужно повышать ставки, говорить о том, что будет теперь новый Твиттер, который будет держать как бы нейтральную линию в таких процессах. Хотя очень забавное заявление комиссара европейского, где он сказал, что птица будет летать по правилам. То есть от Маска все равно будут требовать, как там, выполнять меры регулирования контента. То есть приказы от правящей партии, ему намекают, выполнять все равно нужно.
Ну, посмотрим. Мы знаем, что Илон Маск человек все-таки с норовом, да? Будем внимательно наблюдать. Благодарю вас за ваши комментарии. В эфире «Радио Спутник» был политолог, журналист Юрий Светов.